У нас в России, братья и сестры, дни пасхальные продолжаются до праздника Вознесения Господня. И не только в православных храмах, но и в наших церквах звучат пасхальные гимны, читается слово о Христе воскресшем. Христос воскрес! Будем читать Слово Божие из послания апостола Павла Колоссянам из 3 главы, первые 3 стиха. Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога, а горнем помышляете, а не о земном, ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Аминь. Как известно, апостол Павел не был непосредственным очевидцем, не был непосредственным свидетелем чуда воскресения. Но, когда мы с вами прочитываем его послание, мы видим, что никто другой, как апостол Павел, не разъяснил смысл и значение воскресения Христа из мертвых для жизни Церкви, для личной духовной жизни христианина. 8 мая 1982 года к нам в Россию и в Москву впервые прибыл известный проповедник-евангелист Билли Грейм. Он приехал по приглашению Союза Баптистов и по приглашению Русской Православной Церкви. И ему была дана возможность проповедовать Евангелие и в храмах православных, и в молитвенных домах, вот в этом молитвенном доме, и в молитвенном доме в Петербурге, в тогдашнем Ленинграде. И вот во время его посещения разных церквей к нему был представлен человек, сопровождающий лицо, священник православной церкви Владимир Сорокин, преподаватель Ленинградской духовной академии. Когда визит закончился, то Билли Грейм спросил у него: «Вы слушали все мои проповеди? Что вы можете мне посоветовать? В чем недостаток, несовершенство моих проповедей? Что бы вы сказали, слушая и наблюдая за мной, за моим служением, как проповедника Евангелия?» Владимир Сорокин сказал: «Вы очень хорошо проповедуете о смерти Христа, о жертве Христа, о любви Божьей, о кресте Голгофском. Но я бы вам порекомендовал как можно чаще проповедовать и о Христе воскресшем, и о Христе грядущем». Хорошо вы возвещаете о Голгофе, о кресте, о жертве, о смерти, но никогда не забывайте как можно чаще возвещать о воскресшем Иисусе и о Христе грядущем. И Билли Грейм поблагодарил этого человека, сказал: «Спасибо, да, я приму к сведению и буду стараться уравновешивать, сбалансировать весть о значении смерти Христа и о значении Его славного воскресения». И вот в посланиях апостола Павла тоже мы вот видим эту гармонию необыкновенную, удивительную, сочетание смерти Господа и воскресения. И какой-то отпечаток, какое воздействие, какое влияние оказывает это на нашу с вами личную духовную жизнь, на наше следование за Христом. Потому что Церковь Иисуса Христа – это Церковь Пасхи, Церковь Воскресения. И вот здесь апостол Павел говорит: если вы воскресли со Христом, то о горнем помышляете. А что значит воскресли со Христом? Вот в послании к римлянам апостол Павел в 6 главе говорит: ибо если мы соединены с Ним подобием смерти, то должны быть соединены и подобием воскресения. В медицине делают такую операцию по пересадке кожи. Пораженный участок кожи удаляют и туда вживляют новую. И она становится как бы одно целое со всем организмом. Садоводы делают прививку. К одному стволу прививают еще одну веточку. И она начинает жить, полноценной жизнью. Божья жизнь, Христос умерший, и наша с вами смерть. В каком смысле? А вот когда мы принимаем с вами святое водное крещение, проповедники говорят: итак, знай, дорогой брат и сестра, что вода крещения для тебя – это и гроб твой, и мать твоя. То есть твое «я», гордое «я», плотское, умирает, погребение совершается. И новый человек, новое творение во Христе Иисусе – рождается для новой жизни, воскресает. И жизнь, по слову апостола Павла, христианина, делается сокрытой во Христе Иисусе. Мы можем привести примеры вот из окружающего жизни. Если мы посмотрим на мир окружающий, мы заметим, что существуют разные уровни жизни. Разные ступени, разные степени. Есть самый низший уровень. Это жизнь растений. Растения ведь тоже живут. Они реагируют, они чувствуют перемены погоды, перемены температуры. Весна, зелень появляется, цветы, тюльпаны. Солнце осияло, тюльпан раскрывается. Солнце садится, тюльпан опять свертывается, и вот растительный мир на своем уровне живет, процветает. Есть более совершенный уровень жизни. Это жизнь животных. Животные более чувствительны к разным явлениям. У них инстинкт есть, у них поведение соответствующее. Они и человека чувствуют. Но это вот определенный уровень жизни. Есть более высокий. Это жизнь интеллектуальная, жизнь умственная в человеческом мире. Человек, как венец творения, может мыслить, сопоставлять, сравнивать, анализировать, делать выводы, делать обобщения. Он может жить интеллектуальной жизнью. И, наконец, есть самый высший уровень жизни. Это жизнь духовная. Жизнь в духе. Хождение в духе. Это жизнь воскресения. Вот эту жизнь как раз и несет нам благая весть о Христе умершем и о Христе воскресшем. Но Бог дает нам эту жизнь не для того, чтобы мы были самодостаточными, и не для того, чтобы эта жизнь была без всякого движения. Но Павел говорит: если вы пережили вот это состояние, встречу со Христом, то о горнем помышляете. Мы знаем, что люди в этом мире неосознанно, может быть, ищут Бога. Они пытаются найти счастье, пытаются найти утешение, успокоение и бросаются в самые тяжкие грехи. Алкоголь, наркомания, другие пороки. Они пытаются найти счастье, пытаются обрести полноту жизни, а в результате пребывают в состоянии смерти. Ведь Библия говорит, что существует три вида смерти. Смерть физическая, разделение души и тела. смерть вечная, это отчуждение души от Бога вечное, и смерть духовная. Вот духовных мертвецов мы с вами встречаем повсюду, каждый день. Они могут и под забором валяться в таком вот состоянии. Они могут сидеть в кабинетах, возглавлять фирмы, руководить бизнесом крупным. Деятельные, энергичные, внешне умные, способные, но духовно мертвые. Есть классическая притча в Евангелии, в Новом Завете, мы ее знаем. Это притча о двух сыновьях, притча о младшем и о старшем сыне. Вот младший сын, он проявил нетерпение. Вот я же молодой, мне надо насладиться, мне надо жизнью полностью воспользоваться, черпать ее горстями, все удовольствия вкушать и так далее. Он просит у отца, отдавай мне положенную часть имения. Ты уже старый, ты слишком долго живешь, и мне очень долго ждать наследство. Давай мне заранее, я же хочу искать счастье, хочу искать настоящей жизни. Отец исполнил его просьбу, и проклятий и угроз в его адрес не изрекал. Он страдал молча, скорбел о сыне своем. Но он предоставил ему свободу выбора. И вот сын пошел искать счастье, искать настоящей жизни. А в результате где оказался? У свиного корыта. Рожки свиные стал вкушать. Надо же, хотел жизни. А вот оказалось, какая жизнь-то. Полное разочарование, полное банкротство. Внешне кажется, вроде бы жив, полон молодости, энергии. А внутренне мертв. И благодарение Богу совесть пробудилась у этого человека. Наступило осознание того, что не тем путем иду. Встану и пойду к отцу моему и скажу ему, отче, согрешил я против неба и перед тобою. Тяжелый путь был у этого человека. Два шага вперед, остановка, и в ногах была тяжесть, наверное, от мысли, а как отец-то встретит? Ведь я же такое оскорбление ему нанес, так обидел его. Как он меня встретит? Может быть, побьет меня, и он будет прав, если так встретит. Но вдруг картина совсем другая. Он видит, что отец бежит навстречу. Отец, можно сказать, пренебрег всеми традициями Востока, потому что на Востоке люди почтенные, отцы семейств никогда не бегают. Они идут спокойно, тихо. А тут вдруг отец побежал, как мальчишка, навстречу сыну своего, и обнял его, и повел в дом, и сказал, что вот теперь у нас праздник будет, потому что сей сын мой был мертв, и ожил, пропадал, и нашелся. Вот что значит быть в смерти греховной, в состоянии духовной смерти. И что значит воскреснуть? Если вы воскресли со Христом, если была в жизни вашей такая минута, судьбоносная минута, можно сказать, когда вы сделали резкий поворот от прежней жизни к жизни новой. И вот теперь Слово Божие говорит, о горнем помыслите. О горнем помышляете. А что это означает практически? Помышлять о горнем. Ну, кто-то может подумать, помышлять о горнем – это значит предаваться каким-то мечтаниям бесплодным, фантазиям нежизненным. Это неверно, это неправильно. Кто-то может подумать, помышлять о горнем – это значит отказаться от всех вот забот, обязанностей повседневных. Это тоже не соответствует Слову Божьему. А как же вот на практике исполнить этот призыв апостола? О горнем помышлять? Что же он имеет в виду? А прежде всего, помышление о горнем – это смена нашего мировоззрения. Это перемена наших взглядов, перемена цели и смысла нашей жизни, кардинальный поворот в нашем мышлении. Это вот и есть покаяние, само слово покаяние, метаноия. Перемена мысли, перемена мировоззрения. Был у нас в России такой мыслитель христианский Николай Бердяев, и вот в одной из своих статей он высказывает сожаление о людях неверующих. Как мне жаль людей неверующих! Какие они несчастные существа! В каком узком, плоском, ограниченном мире они живут! Они не видят, они не слышат и живут словно в потьмах. Весь мир для них заключается только вот в материальных целях, в материальных интересах, и все. Это жизнь несчастного человека, это жизнь жалкая. Подобно тому, как вот сел человек в самолет и закрыл наглухо все иллюминаторы. Тут рядышком, вот посмотри в окошко, звезды рядом, луна, облака простираются внизу, вселенная Божья. А человек захлопнул иллюминаторы, и все. И оказался вот в таком мирке, узком, ограниченном и плоском. Это жизнь человека неверующего. А у верующего открывается новое зрение, новые глаза появляются. И он в окружающем мире везде видит следы Господа. И везде чувствует присутствие Божие. Как псалмопевец об этом, помните, сказал: «Везде всегда я видел перед собою Господа, ибо Он одесную меня, не поколеблюсь». Вот это уже совсем другое мировоззрение, другой взгляд. Жить в потьме, иметь чисто материальные, съедобные интересы, и все. И другое дело, когда видеть Божий мир и ощущать Божье присутствие и Божье прикосновение. Всегда видел я перед собою Господа, потому что мировоззрение изменилось. У него теперь вот горни, небесные ориентиры. И второй смысл. Что значит помышлять о горнем? А это значит изменить образ жизни. Мы знаем, что бывают периоды в истории стран, когда вдруг появляется мода на религию. О, там высшие лица власти ходят на богослужение, присутствуют в святых местах. Ну и мы тоже будем им подражать. Он вот исполняет определенные обряды, ритуалы, и я тоже буду, потому что это модно, такое вот модное веяние. Один там надел крестик, ну и мне вот надо тоже крестик надеть. Модное веяние такое. Но можно ли назвать это живой, евангельской верой? Нет, конечно. Это вот обряды, ритуалы, церемонии внешние. А жизнь, образ жизни не меняется. И вот по такому отношению к вере есть тоже примеры в Новом Завете. Мы помним, как Христос однажды разговаривал с женщиной, самарянкой, у колодца. И эта женщина была очень даже религиозная. Она, можно сказать, была богобоязненная. Она знала, где находятся места поклонения, где святые места, вот на этой горе, в другом месте. Но самого главного-то ей не хватало. Чего? Перемена образ жизни. Ее жизнь была греховной. Ее жизнь не соответствовала Божьим стандартам. И в то же время она была очень даже религиозной и набожной. И вот Христос показал ей это. Вот посмотри на свою жизнь. О, Господи, я вижу, что ты пророк. Ты показал мне вот мое истинное состояние. Господь говорит: Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине. Да, у тебя есть стремление религиозное, есть стремление к поклонению, к преклонению перед высшей истиной. А вот жизни-то новой нету. Жизнь-то не изменилась у тебя. У этой женщины под влиянием беседы со Христом тоже внутренний переворот произошел. Она поняла, что это Мессия, и побежала с этой вестью к другим людям. Не он ли Христос? Потому что он показал мне мое состояние. Быть религиозным, соблюдать обряды – это одно. А вот жить во Христе, жить для Христа, для славы Божьей – это совсем другое. А это как раз и есть жизнь воскресения, жизнь духовно возрожденного человека. И вот чем же она характеризуется? Апостол Павел далее поясняет, что значит на практике помышлять о горнем. А теперь вы отложите все – гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших. Не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его и облегшись в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его. Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые, возлюбленные, милосердие, благость, смиренно-мудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг к другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как Христос простил вас, так и вы. Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства. Вот, пожалуйста, портрет нового человека, воскресшего во Христе Иисусе. Человека, который о горне помышляет, не бесплодным мечтаниям предается и не отделяет себя от повседневных забот. Он живет новой жизнью, практически, повседневно. Но эта жизнь характеризуется вот таким образом. В поступках, в жестах, во взаимоотношениях она во всем проявляется. Но Павел предупреждает и о других состояниях, очень опасных. Он говорит о людях, он называет их врагами креста Христова. Что же это за люди? Как он их характеризует? Они вроде бы тоже и верующие. Но Павел говорит, их Бог чрева. Они мыслят о земном. Поступают как враги креста Христова. Ну, казалось бы, незначительные какие-то поступки. О земном там помыслил. Ну, неужели это большой грех? Их Бог чрева там, они любят вот, чревоугодием заниматься. А Павел говорит, это враги креста Христова, потому что о земном мысли, а не о горнем, к чему призывает Слово Божие. Но есть обетование великие в Священном Писании тем, кто решил помышлять о горнем. В послании к евреям, 11 главе, где апостол Павел перечисляет мужей веры, праведников, он говорит о них, что они стремились к лучшему, то есть к небесному, к горнему. А потому Бог не стыдится называть себя их Богом. Потому что Он приготовил им город, новый город Иерусалим. Не так давно прошла информация, что этот один из мощнейших телескопов, Хаббл, вдруг обнаружил в недрах Вселенной некий новый объект. Этот объект огромнейший, массивный. И по своим очертаниям вот это тело небесное похоже на некий город, громадный, грандиознейший. И если вот нашу Землю поместить на это тело, то она будет как песчиночка на обочине дороги. И на основе вот этого наблюдения многие подумали, а может быть это и есть вот тот небесный горний Иерусалим, о котором сказано в книге Откровения, «Сей скиния Бога с человеком». И Бог отрет всякую слезу, ни плача, ни вопля, ни смерти уже там не будет. Мы этого точно не знаем, но вот вся Вселенная, она бесконечна, и она свидетельствует о премудрости, о любви Божьей, о тайне. Они стремились к лучшему, к небесному. Они помышляли о горнем. Христос ходил в Вифанию часто, где-то 15 километров примерно от Иерусалима. Там жили друзья Иисуса, семья Лазаря. А у Лазаря были две сестры, Марфа и Мария. И когда Христос пришел туда однажды по обыкновению, Марфа стала хлопотать, заботиться о столе, об угощении, а Мария села у ног Христа и слушала слово Его. Марфе такое поведение Марии не понравилось. «Что же ты, Господи, скажи ей, чтобы вот она помогла мне?» А Христос произнес такую фразу. «Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно». Мария же избрала благую часть, которая никогда не отнимется у нее. Марфа доброе дело делала. Она старалась услужить Христу, и Христос это оценил, освоил. Евангелист Иоанн говорит, Христос любил обоих, и Марфу, и Марию. Но вот в данном случае наивысшей похвалы удостоилась Мария. Почему? А потому что она о горнем помышляла. Она села у ног Иисуса Христа. Некоторые, читающие Евангелие, так осуждают Марию. Ну вот, наверное, она ленивая по характеру. Она мало работает по хозяйству, мало дел бытовых выполняет. Она любит вот просто сидеть, созерцать, размышлять. Видимо, вот такая ленивая натура у нее. Это неверная оценка, конечно. Если человек провел какое-то время в молитве, в чтении Священного Писания, то потом обычные домашние дела, хозяйственные хлопоты он выполнит с успехом, вовремя и в срок. А если человек провел время в пустопорожних разговорах, в обсуждении там, соседей, ближнего, будут ли у него нормально идти дела, даже вот чисто домашние, бытовые, хозяйственные. Не зря же Христос сказал, ищите Царствие Божьего и правды Его, а все остальное приложится вам. Следовать за Христом значит жить новой жизнью, возвышенной. Вот опять вспоминается один пример из 70-х годов, когда вот весь мир облетело весть, что человек вступил по лунной поверхности. А кто был этот человек? Один из людей, который побывал на Луне. А это был человек верующий. Астронавт Джеймс Ирвин, который взял с собой даже Библию в лунной экспедиции. И когда оказался на планете, он раскрыл Священное Писание, прочитал 120-й Псалом, «Возвожу очи мои к горам, откуда придет помощь моя от Господа». Там случилась неисправность, какая-то очень сложная ситуация сложилась. И как он свидетельствует, он начал молиться об этом и читать Библию. «Возвожу очи мои к горам». А вот в старославянской Библии вместо «горам» стоит слово «горе». «Возвожу очи мои к горе, к горнему, к небесному». К Богу, за помощью, за поддержкой. И вот после, когда вернулся Джеймс Ирвин на землю, его вера резко умножилась, возросла. Он вдруг почувствовал призыв Божий идти по всему миру и свидетельствовать о Боге, творящем чудеса. Он основывает миссию евангельскую и дает ей название «Высокий полет». И когда корреспонденты спрашивали его, а почему такое название миссии присвоено, Что это за высокий полет? Объясните, пожалуйста. И он объяснял, что не каждый человек может полететь в космос, не каждый человек может сделать несколько шагов по лунной поверхности. Но любой человек через веру, через покаяние, через духовное возрождение от Слова Божьего и от Духа Святого может пережить рождение свыше и подняться, возвыситься над узкими земными интересами и целями. Это возможно для каждого человека, потому что Христос говорит: «Приходящего ко мне не изгоню вон». А потому вот они, Божьи обетования. И вот призвание Господне. Апостол Павел пишет, что наше жительство на небесах, откуда мы и ожидаем Господа нашего Иисуса Христа, который уничиженное наше тело преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его. Аминь.